Любовь Баумату, в Москве 18:07, в эфире информационная программа «Время свободы». Запланированные в Грузии учения под эгидой НАТО вызвали резкое недовольство Москвы. Бывший юрист компании «ЮКОС» Светлана Бахмина освобождена условно-досрочно. Рабочий в Кировской области, производящий автоматы Калашникова, требует выплаты долгов по зарплате. Эти и другие темы в третьем заключительном информационном часе программы «Время свободы». Итак, с 6 мая по 1 июня в Грузии должны пройти учения под эгидой НАТО. В них должны принять участие почти 1300 военнослужащих из 19 стран. Президент России Дмитрий Медведев заявил, что проведение маневров на территории Грузии приведет к различным осложнениям и не будет способствовать возобновлению сотрудничества между Россией и НАТО. Официальный Тбилиси на это заметил, что Грузия имеет суверенное право проводить на своей территории любые военные учения, которые посчитает необходимыми. Рассказывает наш корреспондент Олег Кусов.
Военно-штабные учения НАТО пройдут в 20 километрах от Тбилиси. Их участники не будут использовать оружие и боевую технику. Всего в учениях планируется задействовать примерно 1300 человек. Почти все страны будут представлены ротами и взводами. Учения эти были запланированы почти год назад, за несколько месяцев до августовского вооруженного противостояния между Россией и Грузией. Рассказывает наш корреспондент в Тбилиси Георгий Кабаладзе.
В мае учений НАТО стало в Грузии новостью номер один после того, как резко отрицательно об этом мероприятии высказалась официальная Москва, в том числе президент Медведев. Именно в тот день, когда президент Российской Федерации критиковал решение о проведении учений в Грузии, президент Саакашвили посетил военную базу в Азиане, где в мае и должны состояться командно-штабные учения с участием стран Североатлантического Союза и наградил высшими государственными орденами грузинских летчиков и артиллеристов. Грузинский официоз подогревает интерес к учениям НАТО, подробно рассказывая о негативной реакции России, чтобы, как считают многие наблюдатели, охладить страсти вокруг митингов и демонстраций в Тбилиси с требованием отставки президента Саакашвили. Официальный представитель МИД Грузии заявил, что учения НАТО были запланированы еще год тому назад, до войны вокруг Южной Осетии. И большинство стран подтвердили свою готовность участвовать в этих учениях. Следует отметить, что военные учения НАТО на территории Грузии проводились почти ежегодно. В июле 2008 года на той же базе в Азиане около 1000 американских военнослужащих и 2000 грузинских военных в рамках программы НАТО «Партнерство во имя мира» отрабатывали навыки совместных действий в случае возникновения угрозы боевых действий. Учения назывались «Немедленный ответ».
Это был наш корреспондент в Тбилиси Георгий Кабаладзе. Президент России Дмитрий Медведев заявил, что маневры на территории Грузии приведут к различным осложнениям и не будут способствовать возобновлению сотрудничества между Россией и НАТО. Постоянный представитель России при НАТО Дмитрий Рогозин назвал эти учения провокацией и отметил, что результатом может стать отмена предстоящих переговоров на уровне начальников генеральных штабов. Москва подает НАТО четкий сигнал о том, что не намерена мириться с распространением влияния этой организации на страны СНГ, убежден российский военный аналитик Александр Гольц.
Совершенно очевидно, что чрезвычайно жесткие заявления из Москвы, сначала президента, потом представителя России при НАТО господина Рогозина, а там говорилось о провокациях, о игре мускулами, никоим образом не соответствует масштабам и содержанию проводимых учений. Понятно, что речь идет о штабных учениях, которые будут проводиться за десятки километров от зон конфликта. И никакой, собственно говоря, провокационной сущности они не несут. На мой взгляд, это очередной очень сильный сигнал в отношении НАТО. Россия решительно выступает против любых контактов стран СНГ с НАТО, и уж тем более Грузии, которая поставила своей важнейшей внешнеполитической целью вступление в НАТО. Кому-то в Кремле казалось, что августовская война и то, что Саакашвили дал приказ об атаке в Хинвале, навсегда приостановит взаимоотношения Грузии и НАТО. Этого не произошло. Последовала чрезвычайно жесткая ответная реакция, вполне, впрочем, бессмысленная.
В учениях НАТО на территории Грузии должны были принять участие и военнослужащие из ряда стран СНГ. Стало известно, что отказались от участия в маневрах представители Казахстана, Латвии и Эстонии. Александр Гольц полагает, что на Казахстан смогла надавить Россия.
Ну вот Казахстан вроде бы явно под давлением Москвы отменил свое участие. Очень показательно, что свое жесткое заявление господин Медведев сделал после чрезвычайно успешных переговоров с Азербайджаном, который будет участвовать в этих учениях. Казалось бы, если дела обстоят так серьезно, то именно на этих переговорах должен был быть заявлен жесткий российский протест. Тем не менее, как видим, все это имеет несколько искусственный характер. Мы апеллируем только и исключительно к НАТО, потому что не желая осложнять отношения с другими странами, которые участвуют в этих как бы провокационных маневрах.
Говорил российский военный аналитик Александр Гольц. Несмотря на успешные в целом переговоры в Москве президентов России и Азербайджана, Баку отказываться от участия в учениях НАТО в Грузии не намерен. Азербайджан рассчитывает и впредь расширять связи с НАТО. Так считает президент фонда политических исследований Государско-Каспийского региона Вафа Гулузаде.
Ради чего Азербайджан должен менять свою прозападную ориентацию? Ради России? Вы посмотрите сами, в каком положении сейчас находится Россия. Она абсолютно непритягательна. Наоборот, она отталкивает всех от себя. Посмотрите, как дружок России Уго Чавес лобызает сейчас Барака Обаму. И посмотрите, как Рауль Кастро сейчас говорит о полном восстановлении всех отношений с Соединенными Штатами Америки. Я считаю, что Азербайджан будет действовать в соответствии со своими национальными интересами. Азербайджан сотрудничает с НАТО не против кого-то, а за себя. И Азербайджан будет это сотрудничество продолжать в рамках этой программы сотрудничества во имя мира. Ведь Россия никогда не возражала против этой программы НАТО. России с первого дня тогда надо было возражать. Мне кажется, Россия сама участвует в этой программе каким-то образом. Сама проводит какие-то маневры с НАТО, то военно-морские, то еще какие-то. Поэтому этот процесс сотрудничества НАТО с новыми независимыми государствами, а также и с Россией, он необратим, он будет нарастать.
Говорил Вафа Гулузаде. Из стран СНГ в учениях НАТО в Грузии намерены принять участие, помимо Азербайджана, Армения и Молдавия. Олег Усов, Радио «Свобода», Москва.
На этом мы заканчиваем обсуждение центральной темы третьего информационного часа программы «Время свободы». В Москве 18 часов и 15 минут. Краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Преображенский суд Москвы принял решение освободить условно-досрочно бывшего юриста компании «ЮКОС» Светлану Бахмину. Она была приговорена к 6,5 годам лишения свободы по обвинению в финансовых преступлениях и отбыла более половины срока. В Хамовническом суде Москвы Михаил Ходорковский и Платон Лебедев отвергли выдвинутые против них новые обвинения в хищении нефти и отмывании денег. В Веденском районе Чечни в ходе спецоперации обнаружены две базы боевиков, тайники с оружием. По данным чеченских спецслужб, в горах Итумкалинского и Веденского районов действует около 500 маджахедов. В Ростовской области рабочие Таганрогского автомобильного завода отказались выходить на работу, требуя выплаты заработанных денег. В городе Вятские Поляны в Кировской области прошел митинг рабочих военного завода «Молот», которые больше 5 месяцев не получают зарплату. В Израиле отмечается День памяти жертв Холокоста. По всей стране на 2 минуты были включены сирены. Прохожие останавливались и склоняли голову в память о 6 миллионах евреев, уничтоженных нацистами. Израиль, США, ООН и Европейский Союз осудили заявление иранского президента Махмуда Ахмадинеджада о том, что Израиль является расистским государством. В Египте в горах Синайского полуострова обнаружено тело российского туриста, пропавшего несколько дней назад. 18-летний Борис Максимов при спуске с горы сорвался в пропасть. На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». Коротко о наших дальнейших передачах. В 19 часов «Время гостей», в 20 итоговый выпуск «Времени свободы», в 21 час радиожурнал «Поверх барьеров» с Иваном Толстым, в 22 часа слушайте аналитический радиожурнал «Время и мир». Таковы программы Радио Свобода на ближайшие несколько часов. А мы продолжаем информационную программу «Время свободы». Сейчас обзор публикации в американской прессе, который представит наш обозреватель Андрей Бабицкий.
«Самый несчастный народ на свете» – статья под таким названием в сегодняшнем Wall Street Journal. Принадлежит она перу экс-главы миссии ОБСЕ в Молдове Луи Унилу. Недавние события заставили вспомнить исследование Эрика Вейнера под названием «География счастья». В ходе своих работ тот установил, что молдаване самый несчастливый народ на Земле. Возможно, это уж слишком, но тем не менее жители, зажатые между Румынией и Украиной страны, действительно ощущают острую нехватку идентичности, национальной гордости и веры в самих себя. К этому прибавляется еще и повальная бедность. Каждый четвертый житель Молдавии работает за рубежом. Это отчасти объясняет и то, почему Молдавия стала сейчас полем соревнования между Румынией и Россией и в меньшей степени Украиной. На прошлой неделе президент Румынии Троян Басеску заявил, что его страна предложит ускоренную схему по получение румынского, а значит европейского гражданства, потомкам тех, кто жил в Молдавии до 1940 года, когда она входила в состав Румынии. Россия тем временем проводит свою паспортную политику, преимущественно в самопровозглашенной Приднестровской республике. Несмотря на то, что русские составляют лишь треть ее населения, остальное приходится на украинцев и молдаван, все ее институты полностью ориентированы на Россию, частью которой она и хочет стать. На данный момент неизвестно, сколько российских паспортов было выдано в Приднестровье. Эксперты полагают, что речь может идти о тысячах людей. Украина также пристально следит за судьбой украинцев в Приднестровье, но несколько тише. Значит ли это, что лишь идентичности Молдавии прямо на глазах распадается, пока ее граждане на персональном уровне вступают в ЕС и Россию. Нынешняя власть пытается с этим по-своему бороться. Например, недавно госчиновникам было запрещено иметь двойное гражданство, в результате чего 21 парламентарий был вынужден покинуть занимаемые должности. Международное сообщество может подтолкнуть молдавское самосознание. Если переговоры по схеме 5+2, где принимают участие Россия, ООН, ЕС, ОБСЕ и США, увенчаются успехом, и Молдавия будет признана единым государством, где Приднестровье получит особый статус, возможно, кризис идентичности будет преодолен. А в том, что касается географии и счастья, то счастливее всего молдаване бывают тогда, когда их национальная сборная по футболу играет на стадионе «Шериф», расположенном в Приднестровье. Тот же Wall Street Journal, Чип Каммингс и Чарльз Форелл. В понедельник, выступая на конференции ООН по проблемам расизма, президент Ахмадинежад назвал Израиль самым жестоким и репрессивным российским режимом. Вот свежее напоминание о сложностях, с которыми сталкивается США, пытаясь наладить отношения с Тегераном. После этого заявления делегаты европейских государств демонстративно покинули зал. США и несколько европейских стран вообще бойкотировали конференцию ООН, опасаясь, что ее превратят в форум для критики Израиля. Что до заявления Ахмадинежада в понедельник, то Израиль, США и союзники немедленно осудили его. Израиль временно отзывает своего посла из Швейцарии в знак протеста против встречи президента этой страны с Ахмадинежадом. В последнее время Ахмадинежад иногда смягчал свою риторику в отношении Израиля, но его тон и слова в понедельник вызвали возмущение, и теперь Обаме, возможно, будет сложнее убедить союзников и граждан США в верности своей стратегии. После речи Ахмадинежада заместитель официального представителя Госдепартамента Роберт Вуд сказал журналистам, что США по-прежнему стремятся к прямым дипломатическим контактам с Ираном. Но заместитель постпреда США в ООН Алессандро Вольф призвал иранское руководство воздержаться от злобных подстрекательских высказываний. Ахмадинежад в своей речи утверждал, что Запад под предлогом страданий евреев сделал бездомным целый народ. В понедельник Ватикан осудил речь Ахмадинежада. И «Нью-Йорк Таймс». Российское правительство намерено, невзирая на финансовый кризис, потратить 1 миллиард долларов на строительство моста к острову Русский на Дальнем Востоке и еще 6 миллиардов долларов на смежные проекты в преддверии саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества, который ожидается во Владивостоке в 2012 году. 2 мили стали и кабеля соединят материк с маленьким островом, на котором нет ничего, кроме 2000 жителей, участков для подледной ловли рыб и мест произрастания целебных растений.
Обзор американской прессы подготовил Андрей Бабицкий. Сегодня было принято решение об условно-досрочном освобождении Светланы Бахминой, рассказывает Любовь Чижова.
Даже представители прокуратуры не были против условно-досрочного освобождения Бахминой, о чем и заявили. Позднее, когда судья Ирина Вырышева оглашала решение об освобождении Светланы, все присутствовавшие в зале ей аплодировали. Адвокат Светланы Бахминой Роман Головкин сказал, что защита не просто удовлетворена сегодняшним решением. Адвокаты счастливы, что Светлану освободили.
Вот постановление об условно-досрочном освобождении. Надеюсь, что завтра уже Светлана будет на свободе. Документы все необходимые на руках. Представитель СИЗО, с его слов, уже сегодня будут заниматься оформлением всех необходимых документов. Не то, что удовлетворены, мы просто счастливы. Наконец, что и случилось. Первое, то, что Светлана отбыла половину срока, то есть 4 года и 4 месяца из 6,5 лет, которым она была осуждена. Светлана признала свою вину и раскаивалась в содеянном преступлении. К Светлане нет никаких имущественных претензий со стороны третьих лиц. Светлана не имеет ни одного взыскания, имеет целый ряд благодарностей. Светлана положительно характеризуется администрацией колоний. Светлана будет гарантированно трудоустроена, имеет постоянное место жительства. Семейное положение Светланы таково, что, в общем-то, есть все основания для того, чтобы она вернулась к нормальной жизни и продолжала жить как нормальный, обычный, добросовестный гражданин Российской Федерации.
В зале суда во вторник находилась подруга Светланы Бахминой Ольга Богданова, которая первой обратилась к президенту Медведеву с просьбой помиловать Светлану. Позднее ее поддержали более 95 тысяч человек, известных политиков, деятелей культуры, обычных людей. Вот что сегодня чувствует Ольга.
Знаете, это большая радость в первую очередь для Светы и ее семьи. Я пока ничего не могу осознать, потому что мы этого ждем фактически с начала процесса, с 2004 года, что справедливость восторжествует. Наконец, единственное, что я могу сказать, счастье, что теперь все дети будут с мамой. И, в общем, больше мы, наверное, ничего не хотим. Я думаю, что, конечно, общественная компания роль свою сыграла. В первую очередь дала возможность Свете родить в человеческих условиях хорошую, здоровую девочку, которая, говорят, очень спокойно. И, в общем, это, наверное, правильно, потому что это компенсирует все Светкины муки. Ну, теперь все кончилось. Я хочу, наверное, от ее имени сказать большое спасибо всем тем почти 96 тысячам людей, которые поставили свои подписи, которые думали про нее, поддерживали ее все это время. Я знаю, что таких людей очень много. И всем спасибо. И думаю, что теперь у нее все будет хорошо.
Решение об условно-досрочном освобождении Светланы Бахминой может быть обжаловано по закону в течение 10 дней. Но, похоже, прокуратура этого делать не собирается. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
А в Хамовническом суде Михаил Ходорковский и Платон Лебедев отвергли выдвинутые против них новые обвинения в хищении нефти и отмывании денег, рассказывает Марьяна Тарачешникова.
Сегодня Михаил Ходорковский и Платон Лебедев высказались по поводу того, считают ли они себя виновными в инкриминируемых деяниях, а также выразили свое отношение к предъявленному обвинению. Я напомню, что по версии прокуратуры Михаил Ходорковский и Платон Лебедев виновны в хищениях нефти и акций компании ВНК, а также в легализации преступно нажитых средств на сумму, превышающую 450 миллиардов рублей и 7,5 миллиардов долларов США. Вот по этому поводу Михаил Ходорковский сказал, что вины своей не признает, а Платон Лебедев, в свою очередь, заявил сегодня в ходе слушаний следующее.
Это шизофреническая фальшивка. Поэтому, когда мне задают вопрос, виновен, признаю ли я себя виновным или не признаю в предъявленном обвинении, которое я называю шизофренической фальшивкой, я всегда отвечаю на вопрос. Нет, ни в коей мере не признаю. Я в своей жизни вообще никогда ничего не похищал, ничего не присваивал. Причем как не единолично или в организованной группе. И уж тем более никогда не занимался так называемой легализацией. Я не только не признаю себя виновным, наоборот, я утверждаю, что именно прокуратура вместе со следствием совершила преступление, предъявив такого рода сфальсифицированное обвинение заведомо невиновным.
Когда попросили подсудимых высказать свое отношение к предъявленному обвинению, то Михаил Ходорковский был достаточно последовательным. Вот с чего он начал свою речь в сегодняшнем заседании.
В ходе первого процесса под прикрытием политического интереса была прилюдно изнасилована судебная система России. Сейчас это пытаются проделать второй раз. Именно по результатам первого процесса страна получила бешеный всплеск того, что теперь уже на самом высоком уровне называют налоговым терроризмом и рейдерством с использованием административного ресурса. Желающих получить санкцию на что-нибудь аналогичное по результатам второго процесса уже более чем хватает. Но гораздо больше тех, кто свернет свои дела, проекты, и уедет, поняв, что такая санкция коррупционной нечистью получена. Ваша честь, не я буду делать из этого процесса политический, они будут делать, им это надо. Потому что для меня это глупое уголовное обвинение.
Адвокаты Михаила Ходорковского и Платона Лебедева в свою очередь заявили, что считают необходимым прекратить уголовное преследование по тем основаниям, которые уже назывались защитой ранее на стадии предварительных слушаний, а именно уголовное преследование следует прекратить в связи с отсутствием события и состава преступления в действиях Михаила Ходорковского и Платона Лебедева.
Репортаж Марьяны Тарачешниковой. В Томске прошла акция по защите деревянных памятников архитектуры и исторических мест. С места события Мелани Бачина.
Время собирать камни. Под таким лозунгом собрались на главной городской площади сотни томичей. Организаторы акции в защиту памятников деревянной архитектуры предложили жителям города принести с собой камень и таким образом высказаться в защиту исторического центра Томска.
Собираем же город. Собираем. Не время разбрасывать камни, время их собирать. Думать о городе всем сообща. И вот поэтому и организации разные присоединились, даже в качестве просто логотипов, то, что они с нами. И вот каждый может подойти, взять маленький камешек и проголосовать за город, за родной, за исторический, за любимый.
Галина складывает на стол сразу несколько камней. Рассказывает, пока шла на акцию, собирала камни на улицах и складывала их в сумочку.
Камень — это как символ того, чтобы сохранить прежний Томск. Ну и в то же время, мне кажется, это как способ сохранения как старого, так и нового, чтобы они не были против друг друга. Все-таки, мне кажется, Томск — это старинный город, и вот это вот деревянное зодчество, его необходимо сохранять.
Митинг в защиту памятников архитектуры скорее напоминает ярмарку. На площади много молодежи, детей. Они играют, рисуют, едят конфеты, которые здесь же раздают всем желающим ряженые. Хороводы, песнопения, устроенные молодежным объединением «Зеленый домик», фольклорным ансамблем «Васильев вечер» и студией этнической музыки «Амулия Тамани» – все это для того, чтобы привлечь внимание общественности к проблемам сохранения памятников архитектуры. Это движение снизу, отмечает организатор акции Никита Кирсанов.
Все город не нужен чиновникам, но он в первую очередь, видимо, нужен тем людям, которые здесь живут. Когда такая тенденция назрела, а она назрела объективно, мы как раз и придумали эту идею собирания города. Зачем вообще нужен исторический центр и европейским городам, и русским городам? Вот в Европе давно поняли, что история, культурное наследие – это основа формирования гражданского общества. Это общая заповедная территория, где все страсти умолкают. То есть мы можем заниматься разными своими собственными, в том числе и шкурными интересами. У нас есть какая-то своя личная жизнь, но есть исторический центр, он принадлежит кому-то отдельности, он принадлежит всем вместе. То есть это как раз и есть то, что объединяет город в некое единое целое. В противном случае городское сообщество, ну, просто превращается, ну, в такую атомизированную массу паразитов, каждый из которых пытается урвать какой-то свой кусок, а при этом оттолкнуть кого-то другого. Вот исторический центр, любая святыня, церковь или кладбище, это как раз то, что не дает обществу превратиться в совокупность паразитов.
За редким исключением среди чиновников у исторического центра Томска нет друзей, говорят те, кто пришел на акцию. Впервые здесь вузовская общественность. Декан философского факультета Томского госуниверситета Сергей Аванесов уверен, власть должна брать пример с рядовых горожан.
Мне кажется, отсутствует какая-то ясная, продуманная и обозначенная концепция. То есть нужно властям также определить отношение к этой проблеме. Вот общественность, кажется, вот смогла это сделать. Вот. Нужно достичь какого-то ясного, внятного понимания этой проблемы, обозначить какие-то ключевые позиции, закрепить, и вот на этой концептуальной основе уже в дальнейшем проводить конкретную политику по сохранению, спасению, там, может быть, замене каких-то ветхих сооружений, по сохранению стилистического единства центра города. Вот. Мне кажется, нужно определиться в этих ключевых моментах.
Декан факультета журналистики ТГУ Юрий Ершов говорит, что пришел сюда как житель города, которому не безразлична его судьба.
Это как раз элемент гражданского общества. Я думаю, что нужно собирать город, нужно собирать мечей, и вот это некая демонстрация такая вот единства. Я думаю, что это очень важно.
В этом году больше 40 организаций поддержали художественно-музыкальную акцию по защите памятников деревянной архитектуры. С каждым годом участников становится все больше. Нет среди них только представителей власти, от которых в первую очередь зависит судьба исторического центра. Мелани Бачина для Радио Свобода, Томск.
В Москве 18:30. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода», Новости.
Преображенский суд Москвы принял решение освободить условно-досрочно бывшего юриста компании «ЮКОС» Светлану Бахмину. В Хамовническом суде Москвы Михаил Ходорковский и Платон Лебедев отвергли выдвинутые против них новые обвинения в хищении нефти и отмывании денег. В Веденском районе Чечни в ходе спецоперации обнаружены две базы боевиков и тайники с оружием. В Ростовской области рабочие Таганрогского автомобильного завода отказались выходить на работу, требуя выплаты заработной платы. В городе Вятские Поляны в Кировской области прошел митинг рабочих военного завода «Молот», которые больше 5 месяцев не получают зарплату. В Израиле отмечается День памяти жертв Холокоста. Израиль, США, ООН и Европейский Союз осудили заявление иранского президента Ахмадинеджада о том, что Израиль является российским государством. Вы слушаете «Радио Свобода». Сегодня в Вятских Полянах, это в Кировской области, прошел митинг рабочих военного завода «Молот». Завод выпускает автоматы Калашникова и переносные противотанковые комплексы. Уже больше 5 месяцев рабочие этого завода не получают зарплату, долг предприятия больше 100 миллионов рублей. Часть этой задолженности недавно стали выплачивать продуктовыми наборами. Из Кировской области передает наш корреспондент Екатерина Лушникова.
Вся площадь перед заводом «Молот» в Вятских Полянах оказалась сегодня заполнена людьми. Рабочие военного завода вышли на митинг протеста. Они требуют выплатить зарплату за последние 5 месяцев, рассказывает журналист из Вятских Полян Людмила Агалакова.
Вот знаете, мне отсюда трудно видно, но если в прошлый раз мы говорили 1000, то сегодня уже можно говорить о 1,5 и более даже, потому что вся площадь заводская заполнена. Народу очень много, да, наверное, вдвое больше, чем было в прошлый раз. Люди хотят точно услышать, когда им дадут зарплату. И вот ждут к концу недели, что все-таки согласован будет до конца вопрос о выделении субсидий в 450 миллионов, из которой 110 миллионов пойдет на заработную плату. Работникам это как-то снизит социальную напряженность.
Также, чтобы снизить социальную напряженность, руководство завода «Молот» организовало общественные работы. И сейчас вместо того, чтобы выпускать автоматы Калашникова и противотанковые переносные комплексы, рабочие завода ходят с тряпками и швабрами и прибираются в цехах. За это им начисляется часть заработной платы, но только начисляется. Живых денег рабочие «Молота» не видели давно. Вместо денег они получают еду.
И сегодня вот уже выдаются продуктовые наборы тем, кто очень сильно нуждается.
Хорошо питаться.
Второй день их выдают. Уже 150 человек выдали. И до 1 мая где-то в день по 100 наборов выдают. 1000 человек получат. Это 1/5 салачан. Ну, там по 5 килограммов муки, сахара, коронных изделий, по 2 килограмма риса, гречки, 4 банки тушенки и бутылка масла подсолнечного.
На митинге была принята резолюция, обращенная к руководству завода «Молот», губернатору Кировской области Никите Белых и российскому правительству. Читает резолюцию житель Вятских Полян Андрей Третьяк.
Участники митинга постановляют потребовать от руководства и от совета директоров ОАО «Молот» принять срочные меры по оздоровлению ситуации на предприятии с тем, чтобы возобновить работу предприятия в мае 2009 года. Немедленно выплатить заработную плату работникам, для ряда работников продлить общественные работы в мае 2009 года. При непринятии мер руководством завода и советом директоров просить правительство Российской Федерации заменить неэффективных собственников или национализировать предприятие.
В ближайшее время рабочие завода «Молот» планируют провести еще одну акцию протеста. 25 апреля они будут пикетировать заседание Совета директоров. Екатерина Лушникова из Кировской области для «Радио Свобода».
Московское время 16 часов и почти 35 минут. Сейчас выпуск новостей культуры. Его представит Мария Салычева.
Сентября выходит в свет продолжение романа Дэна Брауна «Код да Винчи». Новый роман называется «Утраченный символ». Содержание книги пока не предано гласности. «Код да Винчи» вышел в 2003 году и разошелся общим тиражом более 80 миллионов экземпляров. 25 апреля в немецком городе Хайльброн состоится премьера мюзикла, рассказывающего об актрисе Роме Шнайдер. Автор либретто – немецкий драматург Даниэль Каль. Музыку сочинил Штефан Менс. Роме Шнайдер умерла в 82 году. Она прославилась благодаря картинам об австрийской императрице Елизавете, фильмам «Людвиг», «Кровная связь» и другим. Финский режиссер и композитор Эсса-Пекка Салонен завершил свое 17-летнее сотрудничество с симфоническим оркестром Лос-Анджелеса концертом, на котором звучала музыка Игоря Стравинского. Слушатели проводили дирижера овацией. 21 апреля в престижной лондонской галерее Майкла Хоппена открылась выставка московского фотохудожника Бориса Савельева. Выставка называется «31». На ней представлены работы фотографа, созданные в течение последних 30 с лишним лет. Последнюю новость комментирует Игорь Померанцев.
Книги-альбомы Бориса Савельева издают в Англии, в Италии. Его работы выставляют в лучших галереях Западной Европы. В России Савельева не издавали, хотя его экспозиции показывали Третьяковская галерея и Московский дом фотографии. В разные периоды Савельев снимал по-разному, но всегда по-своему и всегда неожиданно. Мне больше всего нравятся его снимки 70-х годов. Интерьеры коммунальных квартир, затылки пионеров, выстроенных в шеренгу, свадебные платья на витрине, влюбленный матрос с девушкой на мосту. Вроде бы все как у других европейских фотохудожников, но не совсем. Его влюбленные счастливы, но счастье их тусклое-тусклое. С репродукцией смотрит знакомый Ильич, но его портрет висит над ржавой кухонной раковиной. Даже пионерские галстуки у Савельева серые-серые. Этот цвет, это колорит 70-х. В те годы независимые писатели писали для самиздата и тамиздата. Независимые художники бросали вызов бульдозерам. И только фотографы снимали просто так, без всякой надежды на общественный резонанс или интерес западных галерей. В те годы фотография еще не утвердилась в СССР как искусство. Зрителями были исключительно сами фотографы. Но именно они навели фокус на 70-е и запечатлели эту эпоху на фотопленке. Не знаю, кем они были – рыцарями, героями, безумцами. Назову хотя бы несколько имен. Вячеслав Тарновецкий, Борис Михайлов, Алексей Слюсарев и, конечно, Борис Савельев.
Это был комментарий Игоря Померанцева. А выпуск новостей культуры сегодня представляла Мария Салычева.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйджисат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте радио «Свобода».
Сейчас в нашей программе рубрика «Политика онлайн». Его подготовил Кирилл Кобрин.
На сайте Politru статья одного из руководителей российского отделения международной правозащитной организации Human Rights Watch Татьяны Лакшиной, посвященная отмене в Чечне режима контртеррористической операции, так называемого КТО. Лакшина, известная своей работой на Кавказе, знает ситуацию в Чечне не понаслышке. Оттого ее текст в основном основан на собственных впечатлениях и собственном опыте. Начнем с самого финала статьи.
18 апреля, прилетев во Внуково, я резво бегу на выход с сумкой через плечо. Дорогу преграждает сотрудник правоохранительных органов. «Девушка, куда так торопимся? А просветка? А паспорт?» «Какой паспорт? Какая просветка? Контртеррористическую операцию закончили. Если вы не в курсе, то об этом 2 дня назад объявили по телевизору». Сотрудник усмехается. «Это в телевизоре операция закончена. Давайте, давайте». И подталкивает к рамке.
Политическая конъюнктура вместо настоящей политики. Пиар вместо реальности. Вот главный сюжет статьи Татьяны Лакшиной. Но вернемся к началу этого текста. Лакшина описывает политические обстоятельства того, как принималось решение об отмене режима контртеррористической операции.
Еще 31 марта Национальный антитеррористический комитет счел прекращение КТО преждевременным. Заседание комитета прошло на волне скандала вокруг убийства или неубийства, тут ясность до сих пор не наступила, главного кадыровского оппонента Сулима Ямадаева из позолоченного «Да-да, знай наших» пистолета в Дубае. И уже прозвучало сенсационное заявление дубайской полиции, что заказчик никто иной, как депутат Государственной Думы и правая рука Кадырова Адам Делимханов. И золотая игрушка, из которой Ямадаева убили или все-таки ранили. В общем, та, из которой стреляли, принадлежит непосредственно ему. Комментируя нежелание Национального антитеррористического комитета удовлетворить запрос президента Чечни о немедленном завершении КТО, многие эксперты и журналисты предположили, что в Москве обеспокоились выходящие из-под контроля ситуации, напряглись от очередного крайне чувствительного удара по имиджу. Кремль, наконец, осознал, что у Кадырова и так слишком много независимости, и отказался укреплять эту независимость еще больше. Но буквально через пару недель Кадыров все же добился своего.
Многие наблюдатели, в том числе и военные эксперты, считают отмену режима КТО явно преждевременным. Таково мнение обозревателя «Комсомольской правды» Виктора Баранца.
Я боюсь, что здесь вместо реалистичной оценки ситуации в Чечне в ход пошла политическая конъюнктура, и не исключаю, что с подачи Рамзана Кадырова, который явно спешит опережать события, чтобы, вероятно, показать своему народу, что при его всевластвовании все жизнь налаживается. Да, мы можем говорить, что в Чечне сегодня во многом складывается благоприятная обстановка, да. И тем не менее, как бы это ни было не прискорбно говорить, банк формирования еще существует, теракты проводятся, и все это, в общем-то, заставляет крепко задуматься российских аналитиков, экспертов о том, а не торопимся мы ли здесь бежать впереди паровоза.
Теперь о том, как большое, по крайней мере, с символической точки зрения, событие в современной чеченской истории выглядело в самой Чечне. Татьяна Лакшина продолжает.
Днем 16 апреля по центру Грозного носились машины с российскими и чеченскими флагами. На главной улице города, проспекте Победы, то есть, пардон, теперь уже проспекте Путина, с роскошно отстроенными домами и яркими витринами организовали народные гуляния, устроили праздничный концерт. В вечерних новостях на чеченском телевидении показывали, как президент сиял улыбкой, а стоявший рядом с ним Адам Диленханов говорил в камеру, что долгожданной отмены КТО народ обязан Рамзану, равно как и всеми остальными благами, а команда Рамзана всегда будет стоять за ним и исполнять все его приказы. Тут перед мысленным взором начинает навязчиво маячить не золотой уже, а платиновый пистолет. Версия новая, улучшенная. Именно таким оружием, наверное, уместно отпугивать Интерпол, нагло объявивший уважаемого господина Делимханова в розыск.
За кулисами этих торжеств, напоминает Татьяна Лакшина, сотни людей, которых преследуют в Чечне и сегодня. Вот какова цена этого умиротворения.
Утром я сидела в грозненской приемной правозащитного центра «Мемориал», забивая в компьютер интервью с семьями предположительно скрывающихся в горах боевиков, у которых силовые структуры сожгли дома. То есть сначала их любезно предупреждали: приводите своих родственников из леса, иначе будут проблемы. Серьезные проблемы будут. Вы их воспитали, значит, за них отвечаете. И если они не вернутся, расплачиваться вам. Родители лесных братьев отчаянно пытались объяснить, что ушедшие связи с ними не поддерживают. Где их искать? Как? Но такие аргументы сотрудниками правоохранительных органов отметались на корню. Тем более сам президент летом сказал по телевизору, что нет ни одной семьи, у которой нет связи с родственниками в лесу. Цитирую, и те семьи, у которых родственники в лесу, являются соучастниками преступления, а не террористы, экстремисты, ваххабиты и шайтаны. Конец цитаты. Президенту, как известно, виднее. И к некоторым семьям начали применять активные меры. Ночью приезжали силовики, выгоняли всех на улицу, обливали дом специально привезенным в канистрах бензином, ждали, пока пламя хорошенько разгорится, и спокойно уезжали. А в редких случаях, когда погорельцы имели наглость кому-то пожаловаться, быстро разъясняли, что от этого будут дополнительные неприятности, и заслуженное наказание нужно принимать молча.
Статья Татьяны Лакшиной «Чечня без КТО», опубликованная на сайте Polit.ru. Рубрика «Политика онлайн». Кирилл Кобрин.
Московское время 18 часов 45 минут. Заголовки главных новостей к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Преображенский суд Москвы принял решение освободить условно-досрочно бывшего юриста компании «ЮКОС» Светлану Бахмину. В Хамовническом суде Москвы Михаил Ходорковский и Платон Лебедев отвергли выдвинутые против них новые обвинения в хищении нефти и отмывании денег. В Веденском районе Чечни в ходе спецоперации обнаружены две базы боевиков и тайники с оружием. В Ростовской области рабочие Таганрогского автомобильного завода отказались работать, требуя выплаты зарплаты. В городе Вятские Поляны в Кировской области прошел митинг рабочих военного завода «Молот», которые больше 5 месяцев не получают заработную плату. Сегодня отмечается День памяти жертв Холокоста. В Израиле по всей стране на 2 минуты были включены сирены. Прохожие останавливались и склоняли головы в память о 6 миллионах евреев, уничтоженных нацистами. Израиль, США, ООН и Европейский Союз осудили заявление иранского президента Махмуда Ахмадинеджада о том, что Израиль является расистским государством.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Чтобы выйти на свободу, Светлане Бахминой потребовался год судов и 95 тысяч подписей.
Комментарии экспертов.
Почему Россию так беспокоит учение НАТО в Грузии? Точка зрения Вадима Дубнова.
В блогах «Свободы».
Журналист Михаил Шевелев обещает долго помнить феминистку Марию Арбатову.
Сайт «Радио Свобода» – свободанews.ру.
Средняя ставка по кредитам, которые российские банки выдают предприятиям, в течение марта снизилась с 17 до 16%, сообщил сегодня Центробанк. Получается, что кредиты становятся более доступными, но при этом просроченная задолженность по банковским кредитам прирастает на четверть всего за 1 месяц, что, по идее, исключает саму возможность удешевления новых кредитов. Подробнее об этом в очередном выпуске «Экономической панорамы». Его подготовил Сергей Синицкий.
Речь идет о средневзвешенной ставке по корпоративным кредитам на срок до 1 года. По данным Центрального банка, она снизилась с 16,9% в феврале до 16% в марте. Хотя в целом по экономике и объемы кредитования сократились до минимума, и просроченная задолженность по ранее выданным кредитам только нарастает. Из Москвы главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова.
Снижение ставки, конечно, так достаточно индикативно, потому что, во-первых, снижение ставки, скорее всего, происходит за счет снижения ставок по коротким кредитам. Я имею в виду кредиты порядка там 3 месяцев. Понятно, что эти кредиты, они не слишком востребованы предприятиями, потому что совершенно не факт, что через 3 месяца их можно будет рефинансировать, и, соответственно, они, несмотря на снижение ставок, достаточно дорогие для того, чтобы ими можно было профинансировать экономическую активность. Во-вторых, есть, наверное, немаловажный статистический эффект, он связан с тем, что сейчас многие банки реструктурируют кредитные портфели, то есть, иными словами, до даты погашения кредита они просто перезаключают своим заемщикам новый договор. Понятно, что процентные ставки, по которым такие кредиты рефинансируются, они, конечно, не являются рыночными, потому что эти ставки, они отражают такую минимальную способность заемщика обслуживать свои кредитные требования и на самом деле просто являются возможностью для банка отсрочить появление проблемных кредитов на балансе.
Банковский аналитик инвестиционной финансовой компании «Метрополь» Марк Рубинштейн.
Сейчас достаточно рано говорить о тенденции снижение процентных ставок по кредитованию. Тем не менее, начало такой тенденции можно отметить. Связано, прежде всего, с тем, что мы отмечаем признаки некой стабилизации в экономической ситуации, и, соответственно, те ставки, которые доминировали рынок последние 3-4 месяца, они, в общем-то, являются неприемлемыми для любого нормального уровня экономической активности. То есть банки, в общем-то, снизив очень сильно свою кредитную активность, сейчас все-таки начинают работать на этой почве, потому что это их основной вид деятельности, по которой они сейчас не могут заработать. И, соответственно, конкуренция за заемщика, особенно если мы говорим о хорошем заемщике, она возрастает. Соответственно, это начинает отражаться на ставках. Я думаю, что 16%, которые отпраздновал ЦБ за март месяц, это, в общем-то, связано с каким-то одноразовым явлением. Я думаю, сейчас средняя ставка по кредитам до 1 года для заемщика среднего уровня находится в районе 20%. Ну, а здесь, наверное, были выданы какие-то большие займы по более низкой ставки госбанками, каким-то большим предприятиям в рамки программ помощи определенным секторам. И они, соответственно, попали в эту общую калькуляцию и занизили искусственно вот эту среднюю ставку.
Еще осенью прошлого года многие эксперты прогнозировали, что нарастание на фоне кризиса просроченной задолженности по банковским кредитам частному сектору опередит рост такой же задолженности по кредитам корпоративным, то есть российским компаниям и предприятиям. Вышло наоборот.
в отличие от того, что аналитики предполагали, более быстрый рост просрочной задолженности именно идет в корпоративном сегменте. В розничном сегменте здесь как раз он остается очень и очень незначительным. Например, последние данные ОЦБ в феврале. Корпоративная просрочная задолженность выросла на 25% по сравнению к январю. Если мы посмотрим на розничную просроченную задолженность, она в феврале выросла на 6,5% по отношению к январю. То есть гораздо более низкий рост. Если мы посмотрим в общем на объем просрочной задолженности, она в корпоративном секторе составляет сейчас в районе 3,5% от общего портфеля, это по данным ЦБ, а в рознице в районе 4,4% от общего портфеля.
Эти данные рассчитаны по методике Центрального банка России и учитывают только уже просроченные платежи по тем или иным кредитам. Международные стандарты финансовой отчетности, на которые перешли и многие российские банки, предлагают учитывать всю сумму кредита. Логика проста. Если появились первые просроченные платежи по нему, то и остальные оказываются как минимум под вопросом. И по этой методике доля просроченной задолженности в общем объеме выданных кредитов оказывается значительно больше, чем отмечает статистика Центрального банка России. А к концу года она может вырасти еще больше. Наталья Орлова.
Я думаю, что в целом по сектору мы говорим о том, что уровень просроченной задолженности, он сейчас где-то составляет около 10%. Это видно по балансам тех банков, которые не реструктурируют досрочно портфели. Кроме того, есть еще такой показатель, называемый проблемная задолженность. То есть в проблемную задолженность включаются кредиты тем предприятиям, которые уже испытывают проблемы в своем бизнесе, но график погашения для них еще не подошел. То есть, может быть, они гасят свой кредит через год, но сегодня их бизнес, по сути, стоит или просто разрушен в результате кризиса. Ощущение, что это тоже порядка там, от 7 до 10%, это, по сути, может быть плюсом к просрочке. Поэтому, в целом, я думаю, что ожидания следует строить, исходя из уровня реальной просрочной задолженности 15-20%.
Такие прогнозы позволяют скорее оценить масштаб проблемы. 20% просроченной задолженности эквивалентны объемам собственного капитала российской банковской системы. Другими словами, отмечает Наталья Орлова, в этом случае государству пришлось бы восстанавливать этот капитал полностью за собственный счет.
Это была «Экономическая панорама». Ее автор сегодня Сергей Синицкий. Завершает нашу программу рубрика «Истории Запада и Востока». Сегодняшняя история из Польши, где учителя все чаще становятся жертвами издевательств со стороны старшеклассников или учащихся техникумов. Рассказывает наш варшавский корреспондент Алексей Диковицкий.
В местечке Рыки, что в Восточной Польше, учащиеся техникума, как они потом говорили ради шутки, вместо того, чтобы слушать учителя во время занятий, подходили к нему, обзывали, показывали неприличные знаки. Все это снималось на мобильный телефон, а затем выставлялось в интернет. Вот фрагмент одного из фильмов. Садитесь. Нет, мы лучше постоим. Ха-ха. Ты что, злишься на нас, что ли? Я говорю, садитесь, будем продолжать занятия. Марок, ты там недалеко от него. Вмажь ему как следует, а мы снимем это. Здорово будет. Занятий, конечно же, не было. После того, как эти снимки появились в интернете, ничего практически не происходило, пока ими не заинтересовалась полиция. Началось следствие. Интересно, что сам учитель, кстати сказать, учитель с 20-летним стажем, в полицию не обратился и даже не сообщил о происходящем директору, хотя, как оказалось, такое поведение учащихся было практически нормой. Фильмов учащиеся сняли несколько в разное время учебного года и выставляли их в интернет с перерывами в месяц-два. Директор школы говорит, что узнал о том, что происходит на занятиях из интернета, когда полиция начала следствие.
Не сдавал себе справки.
Я видел эти снимки, это ужасно и недопустимо, я не знал об этом, никто не сообщил просто. Учащиеся, которые сделали это, отчислены. Таких вещей у нас на занятиях не будет. По словам директора, учитель, над которым издевались учащиеся, это опытный профессионал, но тихий и скромный человек, а учащиеся, которые вели себя подобным образом, ранее не совершали никаких известных администрации проступков. Согласно польским законам, учитель – это представитель государственной администрации, и за его оскорбление грозит штраф или до 1 года заключения, а за нарушение телесной неприкосновенности, это цитата из закона, до 3 лет тюрьмы. Двое 19-летних учащихся, которые были задержаны полицией по делу об издевательстве над учителем, получили по 6 и 3 месяца месяца заключения условно. Штрафы в пересчете на американскую валюту $200 и $100, соответственно, и полицейский надзор. Примечательно, что на суде молодые люди полностью раскаялись и публично принесли учителю свои извинения. Сделать это, кстати, их также обязал суд. На вопрос, зачем он все это делал, один из осужденных, Мирослав, который больше других унижал учителя, отвечает, что в шутку.
Попросту, как чулись меня,
было. В шутку все было, знаете, коллеги в классе, чтобы уважали. Говорили, мол, ну ты и крутой, не боюсь учителя, можешь так вести себя. А я и делал все вот это, один раз, другой, чтобы марку держать. Другие тоже бросали в него разные мелкие предметы, ноги на стол клали. Одногруппники снимали все и в интернет. Весело было, кураж какой-то, что ли. Но я же потом раскаялся, чего еще нужно? Сам учитель от разговоров с журналистами отказывается. Только однажды одной из газет он сказал, что надеялся на то, что молодые люди со временем осознают свои ошибки и исправятся. Мирослав, по крайней мере, он так говорит, исправился. Я свой урок получил. Надеюсь, что теперь другие учащиеся хорошо подумают, прежде чем делать подобные вещи. И еще раз прошу учителя прощения в присутствии камеры журналистов и сделаю это лично. К сожалению, это не единственный подобный случай из тех, что стали известны широкой общественности. В 2003 году все польские телеканалы обошли снимки с занятий в школе, во время которых один из старшеклассников одел учителю на голову мусорное ведро. Фрагмент записи. Супер, давай, давай, я снимаю, одевай мусорку быстрее, ура! По мнению специалистов, такие ситуации имеют место из-за того, что некоторые учителя боятся не столько того, что их, например, побьют вечером в подворотне, но что могут обвинить в применении силы по отношению к ученикам, что строго запрещено законом, говорит психолог Анджей Смолковский.
Не зареагировал агрессивнее, не выступил до того.
Он не ответил агрессией на агрессию по отношению к этому ученику, а просто сдержался. Я думаю, что это мотивировано тем, что если бы учитель ударил ученика, то потом никто бы не разбирался, кто кого провоцировал, была ли это адекватная реакция. Главное, ударил и все. По его словам, подобные вещи происходили в школах и ранее, но это скорее единичный случай. Дело в том, что еще 10 лет назад не было возможности снять это и загрузить в интернет.
Рассказывал варшавский корреспондент «Свободы» Алексей Диковицкий. Это была рубрика «Истории Запада и Востока», которая завершила третий заключительный информационный час программы «Время свободы». В студию вошел мой коллега Андрей Шары, который чуть больше, чем через час начнет итоговый выпуск нашей программы. Андрей, добрый вечер. Каковы главные темы сегодня?
Добрый вечер, Андрей. Главные темы связаны с судебными процессами против бывших сотрудников компании «Юка». Светлана Бахмина, юрист этой фирмы на свободе, условно-досрочное освобождение. Михаил Ходорковский и Платон Лебедев отказались признать себя виновными в воровстве и мошенничестве гигантских размеров, которым их обвиняют в ходе второго уголовного дела. Поговорим о комплексе вот этих судебных процессов, о политической подоплеке того, что происходит в московских судах. Антиизраильские заявления президента Ирана омрачили Международный день памяти жертв Холокоста, и это, пожалуй, сегодняшняя важнейшая международная тема, которую я буду обсуждать с обозревателем Международным радио «Свобода». В конце программы поговорим о том, кому и почему вручают в Америке пулитцеровские премии. Вот таковы главные темы эфира. Программа, как всегда, в 20 часов 7 минут.
Я благодарю Андрея Шарова, ведущего итогового выпуска программы «Время свободы». Информационные часы вел Андрей Шароградский, продюсеры Наталья Пахомова и Оксана Крутоверцева. Сразу после нашей программы в эфире «Радио Свобода» передача «Время гостей». Гость сегодня вице-спикер Государственной Думы России, лидер ЛДПР Владимир Жириновский, а ведет программу политический обозреватель «Радио Свобода» Михаил Соколов. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода», но я прощаюсь. Всего доброго.
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Нас стали стрелять. Меня ранили, ее убили.
Людям реально приходили и говорили, денег не давай.
Должны же быть какие-то рамки даже у швейцарского нейтралитета.
Целесообразность встречи Бенедикта XVI с последним диктатором Европы.
Создали на оккупированных палестинских территориях российское государство.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9520, 9530, 11725, 11885. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».